Да будет толк. Подкасты.
Привет, я Настя, и это подкаст «Не туда». В этом эпизоде вы услышите истории от моего самого бесстрашного гостя, подводного фотографа Станислава Стельмаховича. Он проводит много времени в компании китов, акул и других обитателей подводного царства. Во время записи и монтажа мои мурашки не прекращали свой ход, чего и вам желаю, поэтому скорее наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Стас, привет.
Привет, Настя. Очень рад тебя видеть.
Расскажи, пожалуйста, откуда ты недавно вернулся к себе в Черногорию, потому что я следила за твоим путешествием, хочу, чтобы наши слушатели сразу немножко о нем узнали.
Вернулся из Южной Африки. Это такое было очень разнообразное путешествие, потому что изначально я туда отправился помочь моему другу снять фильм про бегемотов, и как он их снимает под водой, это просто уникальный опыт. А потом мы хотели как-то использовать эту поездку по полной программе. Через неделю ко мне приехала моя семья. Я хотел показать своему 3-летнему сыну сафари. Не без приключений все это у нас произошло. Но в конце мы уже жили в Кейптауне, и там мы посмотрели на африканских пингвинов, поныряли с морскими котиками. Ну и вообще, если честно, Южная Африка – это потрясающая страна по своему многообразию, где вот разгуляться, мне кажется, и урбанисту, и любителю животных, и тому, кто просто любит попробовать новую кухню в стране. Вот Южная Африка прекрасно для этого подходит. Собственно, и с акулами мы там еще и поныряли. Я, может быть, даже все не вспомню, это было очень насыщенно.
Я слежу за тобой в соцсетях, и для меня это выглядит как жизнь мечты. Расскажи, как ты к такой жизни пришел, вообще с чего начались твои погружения, потому что это не самый очевидный выбор вообще вида деятельности.
Как жизнь мечты, да, многие ребята так говорят, иногда, правда, устаешь от такой жизни, иногда хочется какого-то порядка, графика, знать, чем ты будешь заниматься через месяц, а самое главное, знать, что у тебя есть месяц отдыха. Но, к сожалению, вот подобный график только снится. Все это очень сумбурно происходит. Пришел, я был уже оператором. Когда я начал снимать животных, к этому времени я был видеографом, как принято говорить, фотографом, и вполне бытовым таким. То есть и детские сады были в моей жизни, и свадьбы были в моей жизни. И вообще начинал я, был такой портал, вроде и есть, геометрия. Это вот освещение ночной жизни в городе. С него я начинал. А как пришел к путешествиям? Я из такой семьи, на самом деле, так скажем, бедной семьи в 90-е, особенно я все это помню, что происходило. И я даже не мечтал о том, чтобы увидеть Запад, Европу, Африку, что-то подобное. Это все мечты на тот момент моей девушки, а сейчас уже моей супруги. Вот она мне рассказывала какие-то вещи. И я такой, да, неужели вот такое есть в мире. Она мне рассказывала про Исландию, про Намибию. Мы куда-то хотели там, начали вот только мечтать, что поедем вместе. Но как-то жизнь так распорядилась, что когда мы готовились вместе отправиться в Исландию, у меня девушка приболела и вынуждена была остаться дома. А я там уже договорился с одним тур-клубом, что я поработаю, что я поснимаю экспедицию, тогда еще за скидочку какую-то. И мне пришлось ехать одному. И знаешь, вот может быть, так происходит, что, как говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. В основном очень часто я куда-то уезжаю по своей работе один. И раньше это были направления, про которые я никогда не слышал. Но если я приеду домой и начну своей жене рассказывать, как было здорово и где я оказался, зачастую я слышал такие реплики в духе: «Да я все знаю, это же моя мечта, это же я хотела туда поехать». Вот. И как-то вот оно до сих пор так немножко получается. Ну, может быть, последние пару лет я начал открывать какие-то направления, действительно эксклюзивные даже для туриста, о которых моя жена Татьяна, уже надо ее представить, видимо, о которых она и не слышала. Но я уже смирился с тем, что вот так получилось, что она многое придумывала, а у меня получилось это по жизни реализовывать. Ну, может быть, через мою какую-то вот трудолюбие мое, мою любовь к фотографии, к видео. А что еще вспомнить? Ну, путь был очень долгий и тернистый. Вот даже не было такой мечты, что а не стать ли мне фотографом дикой природы. Просто я любил свою работу, я любил снимать, я любил красивый кадр, какую-то кинематографичность, такой вот фанат техники, любил очень разобраться во всей оптике, во всех камерах. И я всегда любил животных. Правда, у нас, у людей из Советского Союза, любовь, она была немножко другая, не как сейчас, да. Мы любили ходить там...
Специфическая.
По зоопаркам, да, любили ходить. Я знаю точно, что папа меня водил в океанариум, потому что я помню, что мне вот запомнилось, как белуха трубит в какие-то трубочки или морской котик. Вот какое-то шоу. Я помню, что оно точно было в моей жизни. Но при этом любовь к животным, она была абсолютно чистая. И сейчас, спустя годы деформации, я, например, четко понимаю, что для меня важен не какой-то интерактив, а для меня важно, когда я погружаюсь с животным, а оно на меня не обращает внимания. И когда я вижу какие-то кадры социализации животного, его спокойного поведения, либо процессы охоты, либо процессы ухаживания, вот я сейчас понимаю, что я как-то на своем месте, и именно это я и хочу получать. Как бы. И уже вторично то, что я это снимаю, кому-то транслирую, показываю, самое главное, что вот я вижу, и я в этом моменте просто вот весь горю, как бы, не знаю, как на другом свете просто оказываюсь.
Каким было твое первое погружение?
Ты знаешь, вот из-за насыщенности жизни мне иногда какие-то вещи приходится вспоминать. И хорошо, что я своими воспоминаниями, вот опять же, делился со своей женой, потому что я помню первую съемку под водой, и когда я стал вспоминать ее, расспрашивать, мне жена говорит: «Стас, ты же не пошел в воду, ты же отдал камеру своему другу и стоял на берегу». Я говорю: «Серьезно?» Она говорит: «Да, серьезно». Так оно и было. Но это была первая наша такая съемка под водой, проба. Я купил камеру и почему-то не полез в воду. Мы снимали просто вот Таню в платье в воде Греции. Там удивительно прозрачная вода, при этом холодная, при этом дно скудное на какую-то живность. Ну вот начинали с такого как модельного бизнеса под водой. Попробовали. И оказывается, что я не полез в воду, что я просто отдал камеру кому-то. Но оттуда появилась, опять же, идея Тани. Она захотела поплавать со свободными дельфинами. У нас был опыт в дельфинарии, когда это все еще было, как сказать, ну, когда мы еще не были осознанными людьми в плане того, что можно, что нельзя, и самое главное, что стоит вообще за этим бизнесом, да, плавание с дельфинами несвободными, так скажем. Но закралось вот какое-то сомнение уже тогда, что что-то здесь не то, насколько эти животные счастливы, насколько это тот контакт, который ты хочешь, насколько это вообще исполнение мечты. Закрались сомнения, и мы узнали, что в то время как раз только-только открыли направление плавать со свободными дельфинами в Египте. У нас появилась идея снять про это фильм. У нас появилась идея войти максимально правильно в воду с этими животными. Мы пошли на курсы фридайвинга. И так получилось, что мои первые съемки под водой, они были, когда мы учились плавать. То есть вот прям учились заходить в воду, учились задерживать дыхание. Вот, собственно, моя жизнь с тех пор, она так и протекает. Соответственно, когда мы поехали снимать этих дельфинов, как раз первый опыт съемки животного в воде, я тоже ничего не вспомню из того, что... Ну, кроме того, что я держал кадр и пытался сделать что-то красивое. И мы параллельно снимали фильм «Море над головой». Это вот первая наша видеоработа на Ютубе. И у Тани очень много рефлексии. И поэтому я вот какие-то вещи могу только по ее ощущениям переложить на себя и вспоминать, что да, мы волновались, там, да, мы переживали, да, были высокие ставки, очень хотелось зацепиться даже тогда еще не за подводный мир, а за эту возможность снимать в путешествиях и, может быть, получать какие-то бонусы, может, какие-то приглашения от турорганизации, какие-то скидки. Потому что еще раз скажу, что когда мы ворвались в путешествия, это было настолько чуждо. Вот первое путешествие, каждое из них, оно было как последнее. Мне казалось, вот сейчас у тебя не получится снять это красиво, не получится зацепиться за аудиторию, за турклуб, и твои путешествия закончатся. Потому что каждое из них было как последнее, каждое из них очень сильно било по карману, когда двое молодых людей начинают путешествовать, и все это на последние деньги, понимаешь? Вот такие они ощущения. Да, именно, вот такие ощущения.
А сейчас такие же, вот ты снова отправляешься скоро в путешествие, и есть мысль, что вот это точно последнее, или это все-таки уже продолжающаяся для тебя история?
Ну, сейчас, наверное, можно сказать, что зацепился, и, знаешь, все-таки прошло много времени, по-моему, наверное, лет 8. И это разные люди. Тот человек, который заходил тогда в воду и который заходит сейчас, это разные люди. Там я переживал о финансах. Сейчас я больше иногда переживаю на самом деле о своем здоровье, потому что и опыт стал более экстремальный, и как-то ты больше думаешь о безопасности своей. Там человек считал деньги, а сейчас каждое погружение – это надежда на то, что ты вынырнешь, я не знаю, может быть, с какими-то редкими кадрами, с какой-то сенсацией, или сделаешь проект, который услышат. И знаешь, как было? Некоторые путешествия люди смотрели на животных вживую, а я смотрел через призму своей камеры. И поэтому можно даже сказать, что там первого кита я его не видел. Я действительно помню, как подо мной проплывал горбатый кит, у меня заело камеру, и я с ней бился до конца. И у меня глаза, наверное, были как у хамелеона. Один погружен в камеру, а другой боком смотрит, как кит тебя разглядывает. Я не смог насладиться этими животными, я не смог их красиво снять. И, может быть, около года я игнорировал все передачи о диком мире. Это вот такой был человек. То есть для меня это был такой болезненный триггер. Спустя 6 лет я, конечно, стал другим. Во-первых, я когда снимаю, когда я вижу, что это не кадр, а просто кит перед тобой, ну, что не происходит ничего уникального. Я начинаю снимать вслепую, я просто держу камеру перед собой и смотрю глазами на кита. Мне хочется насмотреться на него.
А возможно ли вообще на них насмотреться? Потому что, ну, для меня лично это огромная мечта увидеть огромного кита. И мне кажется, что если я когда-нибудь увижу, я остановиться не смогу уже. Ну, я вот все время буду как-то идти за тем, чтобы их видеть постоянно. Возможно ли вообще, что наступит такой момент, что все, я насмотрелся, и я больше не хочу на это смотреть?
Насмотреться, наверное, не насмотришься. Потому что я вот даже, что уж говорить про китов, я на сафари езжу, и я не могу на антилоп насмотреться. То есть, ну, все равно хочется. Вот я не знаю, это, наверное, как смотреть на жизнь. Бесконечно же приятно смотреть на что-то живое. Я на птиц смотрю. У нас в Черногории не часто, но пару раз в год приходят афалины прямо к берегу, где я пью кофе. Господи, как это потрясающе пить кофе и смотреть на дельфинов в заливе, которые прямо перед тобой. Ну, разве можно на это насмотреться? Была бы моя воля, я бы себе вот каждое, наверное, второе утро расписывал такое, что я пью кофе и смотрю на дельфинов. Знаешь, почему нет? Отличная привычка, мне кажется.
Если бы их поведение зависело от твоей воли, было бы неплохо.
Конечно, конечно, да.
Расскажи, каково вообще взаимодействовать с настолько дикой природой? Потому что герои твоих фильмов, фотографий непредсказуемо себя ведут во время съемок. Насколько с ними комфортно и насколько они тебя пугают? Потому что я видела и акулы у тебя, и все что угодно вообще рядом с тобой может плавать, а ты при этом не пытаешься от них сбежать, как минимум.
Ну, настраиваешься всегда на что-то приятное, как бы. И про животных интересуешься, и даже про акул ты читаешь, что это за акулы. Например, вот я недавно погрузился как раз-таки в океанариуме, где нет млекопитающих, сразу отмечу, только рыбы. Погрузился с песчаной акулой, и меня поздравил один океанолог и сказал: прекрасная акула, потому что у нее сумасшедшая просто зубастая пасть, вся в зубах. И она выглядит очень угрожающе, устрашающе, но при этом акула одна из самых безопасных для ныряния с ней. И там буквально за все время наблюдений было, может быть, 2-3 атаки, и те, как бы причина атаки то, что акула была испугана. То есть ты пугаешь акулу, и она вот как обороняется, начинает защищаться таким образом. Изучаем, конечно, смотрим за поведением, вообще осознаем риск, да, то есть если ты где-то там погружаешься с бычьими, с тигровыми акулами, понятно, что ты осознаешь риск, и погружения проводятся с помощью людей, которые работают достаточно много времени, годами, они знают повадки акул, они знают язык, потому что акулы общаются за счет тела, они телом показывают, например, свою агрессию, они обо всем предупредят. И поэтому чувствуешь относительную безопасность. Другое дело, что если потерять бдительность, то вот чувство безопасности, оно может сыграть злую шутку. У нас, например, на последних погружениях один из туристов, который был с нами, он начал акул трогать. И, может быть, это интересный процесс, потому что у акулы кожа представляет из себя такие как зубообразные частицы, то есть у нее кожа как наждачная бумага. Ну, хорошо, ну коснулся ты один раз, успокойся. Он трогал их в первый день, и было порядка 30 серых акул. Ну, такое отдельное зрелище, потрясающее. Но он продолжил это делать во второй день, хотя получил замечание. И одна из акул, видимо, расценила это как агрессию, потому что она атаковала его за кисть, после чего нам всем сказали выходить из воды потихонечку, его повезли в больницу. Самое интересное, что все мифы акул, они сыплятся, потому что был и такой всплеск этой коричневой под водой крови, когда его окусили. И окусили его достаточно серьезно. Но никакого... И акул-то кормили на приманке. Но никакого такого бешенства от этого... от этих капель крови не возникло в воде. То есть мы спокойно вышли и повезли его в больницу. И я уверен, что если бы человек не трогал акул, то ничего бы этого и не случилось. Понимаешь? Поэтому тут сложно сказать, что животные непредсказуемы. Да, это дикое животное, но зачастую, наверное, 99% животных, особенно стайных, у которых есть какая-то вот социум, социализация, у них же есть язык общения, и они предупреждают своих собратьев о том, что мне это не нравится, отойди, это моя добыча, это моя территория. И профессионалы все эти знаки умеют считывать. Соответственно, поведение уже не совсем непредсказуемое. Другое дело, что океан, и чем он вообще волшебен, то, что это такая, какой-то космос, другая вселенная, где правила, которые на суше, в океане не действуют. Но где вы еще можете подойти к двум десяткам хищников и оказаться среди них? Где? В Австралии, в Африке? Не пустят все равно. В национальных парках вас не пустят. А здесь вы можете подойти. И странно, что, казалось бы, такой лютый хищник, как акула, запускает к себе в стаю. Иногда ты готовишься к этому, да, и это уникальный опыт, он достаточно контролируемый. С теми же с акулами, с теми же с китами, и со скатами даже. Я вот, например, со скатами не плавал, и у меня какой-то страх. Он же может атаковать своим шипом в хвосте. А есть люди, плавают. Ну, наверное, это какой-то следующий этап моей жизни. Но в то же время у меня была встреча с акулой Лангеманус, которая считается достаточно агрессивной и опасной акулой, и я неправильно вошел в воду. И акула себя повела, правда, агрессивно. То есть она, правда, ну, заставила меня проходить тест. Справлюсь я или не справлюсь с ее поведением. Три раза она прошла крайне близко, тыкнула меня носом. И это было, конечно же, агрессивное поведение. И в принципе, меня спасло то, что я вспомнил просто, как вести себя с любой агрессивной акулой. Не зная, что вот есть опасность, нет опасности. Это мне потом уже океанологи рассказывали, смотрели кадры, изучали язык ее тела. Но вот к тому, что ты можешь погрузиться с одним животным, а сюрприз-сюрприз, к тебе приплыл кто-то другой. И к этому тоже нужно быть готовым. Не говоря уже, сколько ядовитых рыб. Или там кольчатый, или осьминог с синими кольцами, который достаточно некрупный, но при этом представляет очень серьезную опасность при встрече с человеком. Он еще себя и агрессивно ведет, то есть он может спровоцировать контакт, а не вы. В остальном готовимся, читаем про эти животные, узнаем. Вот. И, соответственно, это уже безопаснее. Когда ты знаешь про животное, это уже безопаснее. Я скажу так, может быть, этот гид даже посмотрит подкаст и узнает себя, но я не афиширую его имя. Он не обязан обладать такой информацией. Но когда он встретил с глупой Лангеманусом, и тот вот любознательно, а любой Лангеманус – это любознательная акула, такая любопытная, которая будет и толкать вас, и проходить мимо. Но ни в коем случае не стоит, там вот как говорят, там слабое место, глаза и жабры, ударьте по жабрам. Нельзя, потому что это может спровоцировать атаку, агрессию. Ну и, соответственно, гид спаниковал и в определенный момент ударил акулу ластой по носу. Или по носу, как правильно. Соответственно, он говорит, что я защитил свою группу, типа, и она ушла. Но реакция могла быть и другая у акулы. Соответственно, нужно знать животных, нужно интересоваться, нужно знать океан и вообще вот как бы мы идем в гости.
Получается, что знание равно безопасность в этой ситуации.
Конечно, 100%. Это даже если мы не берем крупных хищников, это даже если мы берем вот всякую мелочь, которая при этом может содержать какой-то концентрат яда, который способен парализовать человека, погубить его. Те же ракушки-конусы, которые, ну, вот примерно там с большой палец могут из себя представлять, и человек, который увидит ее на дне, она еще очень красивая, непременно захочет ее взять, а у нее там парализующий шип, который должен парализовать рыбу, чтобы она ее поглотила. Но при этом смертельно опасно для человека. Вот. И не нужно тут быть величиной в 5 метров, чтобы человек попрощался с жизнью.
Видел ли ты примеры не самого классного взаимодействия человека и Мирового океана и его обитателей? Потому что я видела у тебя в одном из роликов, даже был кашалот, если я не ошибаюсь, которого застрял пакет. Вот такое ты часто видишь, когда погружаешься?
К сожалению, да. Но это уже давно, это... Как только человек пошел в океан, а пошел он, наверное, после того, как Жак-Ив Кусто записал свои легендарные фильмы, люди пошли туда, мало того, что не понимая, как себя вести, но я в этих вопросах пытался разобраться, и вот поделюсь с собой интересными ответами. Во-первых, почему столько пластика, пакетов и всякой дряни оказывается в океане? Когда ты куда-то прилетаешь пообщаться с островным населением, оказывается, что они своих привычек утилизации отходов не меняли. Просто слишком много пластика стало в этих отходах. Пришла глобализация, пришел прогресс, а привычки людей не изменились. И поэтому, например, все знают, что на Бали зимой океан приносит всю грязь обратно на песок, и они не пытаются даже эти пляжи вычистить. Они обычно говорят всякие такие глупости в духе, ну, каждый видит тот, кто чего хочет увидеть, и такая, знаешь, манипуляция идет. Потому что люди до сих пор, я имею в виду именно local people, да, они не догадались, что пора изменить тактику поведения, и что грязи будет действительно меньше, если не мусорить. Вот. А до этого они думают, как же так, мусор разлагался, теперь вот он разлагаться перестал. Что касается того, что люди мусорят в самом океане, к сожалению, видел даже, как моряки, например, использовав газовый баллон, протыкают его ножом и бросают за борт, ну, чтобы он набрал воды и лег на дно. И мне это совсем странно, когда человек, который, наверное, море должен называть своим вторым домом, себя так ведет. Даже не знаю. Я понимаю, что какие-то поступки у людей идут от глупости, что они чего-то не осознают, да, то есть, ну, не понимают, как это работает. Но когда вот люди начинают что-то неразлагаемое бросать, и чтобы оно ушло на дно, ну, это же понятно, что человек полностью осознает, что он делает. Чем он себя успокаивает, я не знаю. Скорее всего, ему просто плевать, к сожалению. И, в принципе, сейчас у меня очень большая работа, она посвящена как раз такой очень сложной теме экотуризма и его последствиям. Для этого есть у меня такая личная история, немножко в нее погружусь. Я уже рассказал, что, собственно, все мое изучение и знакомство с океаном, оно началось с дельфинов. И я в этом месте оказывался 4 раза. Первый раз как турист посмотреть, да, а второй раз меня туда пригласили работать. Третий раз меня пригласили работать, и я стал видеть такие не очень приятные картины, как, например, дельфиненок, порезанный винтом. Вот мы видели, у нас очень многие ребята были просто подавлены после этого зрелища, так скажем. И последний раз, когда меня туда пригласили, фотограф не смог поехать, мне срочно сказали, что нужен фотограф-тур. У меня были ровно сутки, чтобы принять решение и посмотреть, поизучать тему, что вообще происходит, почему у этого рифа такая известность. И я обнаружил, что в Египте, мы говорим о Египте, во-первых, есть несколько рифов, где плавают с дельфинами. И удивительно, есть места, где правила соблюдаются со всей строгостью. То есть есть правила, есть наблюдательная комиссия, есть финансирование этой комиссии, этих ребят, и мы их увидели. Они на огромной яхте стоят и поливают с огромной камеры там, с телеобъективом, смотрят, чтобы не было нарушений. И в то же время есть вот этот печально известный Сатая-риф, где даже пытались вести правила, но правила не прижились, и в принципе можно делать все, что угодно. За мои 4 раза, что я там находился, только машинное масло 2 раза проливали в этом месте. Это место уникально. Там Это именно дом дельфинов, им оттуда никуда не уйти. Это дельфины-спиннеры, это не совсем те дельфины, к которым мы привыкли. У них ночной образ жизни. Они днем отдыхают, как раз вот это легендарный их сон с одним полушарием мозга. А ночью уходят охотиться именно ночью, потому что ночью, ну вот это, как сказать, биопланктон, что ли, вот то, на что они охотятся, оно, наоборот, ночью стремится ближе к поверхности. Вот так вот заведено природой. И получается, что когда оправдываются и говорят, если дельфинам не нравится, они могут уйти и так далее, нет. Дельфин-спиннер не может уйти и не может изменить свой образ жизни. Днем ему нужно отдыхать, а ночью охотиться, и на отдых они выходят в конкретные места, где достаточно неглубоко, потому что они предпочитают в этом полудреме видеть дно песчаное. Им так безопасней от тех же хищников, от акул, которые могут их атаковать. Вот. И, соответственно, за молодняком тоже присматривать более безопасно в этот момент. Тем более, что когда дельфин дремлет половиной мозга, у него отключается эхолокация. Он больше не может посылать сигналы и вот сканировать дно. И знаешь, я когда начал мониторить эту тему, я обнаружил очень много интересной информации. И то, что с этими дельфинами уже запретили плавать на Гавайях. Но самое поразительное, что ты, если сейчас начнешь гуглить «Сатая риф Египет», ты не увидишь никакой информации вообще. Такое ощущение, что проблема, вот настолько ее не получилось решить, что получилось только закрыть глаза, что проблемы нет. И я начал, по сути, это, наверное, скорее всего, моя следующая работа, потому что я стал думать, что я могу сделать для того места, которое вообще подарило мне эту профессию, подарило мне образ жизни, а в итоге я оставил дельфинам только два пятна масла там. Я подумал, что, наверное, вот какой-то долг, который я могу вернуть природе, которая меня пустила к себе в гости и до сих пор удерживает волей случая, это то, что вот в этом или в следующем году выпустить фильм, который будет освещать эту проблему и раскрывать людям глаза на то, что происходит, потому что очень много самообмана. И нет нигде информации, сократилось количество дельфинов, не сократилось, но я нашел людей, которые говорят, что они открыли когда-то это место, они когда-то начинали там бизнес, и они говорят о сокращении популяции примерно, не знаю, в 5-6 раз. Нужно понимать, что это не те дельфины, которые куда-то ушли, что стая разделилась, и они нашли себе другое место. Это действительно те дельфины, которые не справились с естественным отбором, потому что днем они уворачиваются от туристов, а ночью им нужно охотиться. А ресурс сил абсолютно один и тот же. Ну вот заставьте невыспанного человека работать, да, и посмотрите, насколько быстро он сойдет с ума, соответственно. Вот, поэтому вот ты меня спрашиваешь, встречаю ли такое? Мы, фотографы, встречаем такое очень часто. И я тебе скажу, что 95% фотографов, они, ну, дословно говорят, я не хочу этого дерьма в своем фотоаппарате. То есть это люди, которые спикеры, понимаешь, которые топят за природу, продвигают, и которые очень много делают в плане воспитания туристов. Ну, вот руки опускаются у них, и я их могу понять. Они говорят, ничего с этим не сделаешь, я просто не хочу фиксировать это в своем фотоаппарате. А я, пообщавшись с несколькими людьми, понял, что, вот, честно говоря, я же тоже придерживался этой позиции. Хочется красоту, хочется там не котика, к которому тянет турист руку, причем все так безобразно, котик не пойми как вывернулся, турист тоже, и вот не пойми чего, да, такое. А хочется передавать людям картинку, как будто бы тебя там и не было, как будто бы это естественное поведение животных. Ну, собственно, мы к этому идем, мы этого и добиваемся. А с прошлого года я понял, что отныне я буду фиксировать и собирать как раз примеры неправильного поведения, не с целью там потом опорочить или нагнать волну хейта, а с целью показать людям и объяснить, что нас это не красит, это некрасиво, и самое главное, это не то, что вы хотите. Потому что эти люди, которые, знаешь, где-то загнали кита для того, чтобы там в упор снять его глаз на GoPro, они потом выходят и вот абсолютно искренне говорят, я понял, зачем погружаются, я испытал, мы духовно поцеловались. Ну, то есть эпитетов и красивых слов очень много. А ты как профессионал видишь, что это было очень токсично, да, современным языком говоря. Но человек-то хочет другого. И самое главное, если бы этот человек тебе доверился, тебя послушал, он бы это другое с высокой долей вероятности получил на самом деле. Вот, например, есть такой пример, что да, поездка на Тонго стоит дорого. И когда я там был впервые, нам не повезло. Но нам, слава богу, не хватило ума тогда еще новичкам там гонять китов или, знаешь, за, грубо говоря, там, я не знаю, за плавники их брать. И вот нет, сфоткайся со мной. Нет, вот я заплатил деньги, давай, ты мне должен и так далее. Но спустя время, видишь, я очень часто погружаюсь. И у меня уже был такой опыт, когда киты плещутся, а ты закрываешь глаза и слушаешь. Ну, вот я не знаю, какие-то такие уже профессиональные извращения, что надо бы смотреть, а ты наслаждаешься уже какими-то другими гранями. И, возможно, вот эта пресыщенность позволила мне осознать такую вещь, что когда ты китов не гоняешь, когда ты от них ничего не требуешь, и когда они чувствуют вот это доверие, и что ты просто, я не знаю, ну, ты какой-то тюленчик, который здесь появился, и тебя не стоит бояться, они ведут себя совершенно по-другому. Мама китиха может отпустить китеночка с тобой поиграть. У нас был потрясающий опыт. Вот только себе представь, мы нашли горбача, который заснул, а мамы киты, они очень устают. Ну, представляешь, вот как бы на голодании, на всем, ей нужно родить, выносить, подготовить его к жизни и отправиться обратно в Антарктиду. И мама посреди белого дня отрубилась, и она спит вниз головой. Иногда даже у них так красиво их хвост торчит из воды. Это значит, что у нее под плавником китенок, которому нужно гораздо чаще дышать и всплывать. И он периодически всплывает. Мы подошли. Анатонга – это как бы пример экотуризма, особенно когда не нарушаются правила, туда только 4 человека с гидом могут подойти к этому киту. Мы подходим, мама спит, а китенок каждый раз, когда идет на вдох, это достаточно часто, примерно раз в 4-5 минут, ему, это же ребенок, это же он молодой, он еще мира не познал, ему крайне интересно подойти перед нами, поплескаться, показать себя всего и потом обратно маме под плавник. И это происходит и происходит, происходит и происходит. И мы были ограничены только тем, что по регламенту мы не можем находиться с этими китами то ли больше 30, то ли больше 40 минут. То есть гид нам говорит: ребят, все, мы уходим. Представляешь, мы уходим, и мама не проснулась. Не это ли тот самый сказочный опыт, вот, к которому должен стремиться человек, когда он погружается в дикую природу? А есть другой пример опыта. Встречаешь маму с китенком, китенок любопытствует, но человек начинает к нему плыть все ближе и ближе, и китенок пугается, и мама говорит: мы уходим. Два движения хвоста, и ты китов не видишь, потому что это мощное, быстрое животное. И вот почувствуй разницу, да? Здесь человек пытался что-то получить и не получил ничего, а здесь ты просто сторонне наблюдаешь и получил все. И нужно, конечно, стремиться к опыту второму, который чистый, вот где как раз ты потом людям будешь рассказывать про этот инопланетный контакт, про то, как вы духовно поцеловались, и это будет все на самом деле не тебе показалось, потому что ты увидел впервые огромное животное, а потому что так оно все и было. Так бывает еще и такое, что мама не спит, но она видит, что это настолько чисто и спокойно происходит, что она говорит: ну иди поиграй. Знаешь, я провожу такие параллели, вот у меня у самого 3-летний ребенок, как себя ведут молодые родители. Они видят, что контакт безопасный, что подошел другой мальчик, они говорят: иди поиграй. То есть к тебе проявляют интерес, иди поиграй. И у китов то же самое, она устала с ним возиться, она говорит: ну иди поиграй, если все хорошо. Поэтому вот нужно стараться держать дистанцию. Верю, что в людях есть только доброе начало. И когда происходит что-то неприятное, какие-то контакты, ну, просто люди не знали, как себя вести. Вот надеюсь, что в будущем мы сможем на это повлиять.
Мне нравится твой подход, что в людях доброе начало, нужно просто подарить эти знания. Конечно. Этому миру, так, чтобы все знали.
Верю в это, верю.
Ты рассказал уже о многих удивительных встречах с животными, но есть ли одна какая-то история, которая больше всего, которая первая у тебя в памяти возникает, когда у тебя спрашивают, каково это вообще взаимодействовать с подводным миром?
Мне нравится вот подводный мир еще тем, и особенно киты, что не так много изучено, и мы прямо сейчас, в 2024 году, во-первых, можем выдвигать какие-то свои гипотезы, во-вторых, можем следить за новостями и проверять их своим опытом, что же происходит. То есть, например, вот 2 года назад начали изучать язык кашалотов и пришли к тому, что это действительно язык наподобие азбуки Морзе, где они могут общаться. Причем этот язык они учат и передают своим детенышам. Ой, ну я про это целую лекцию читал, и вот даже фильм этому у нас посвящен. Но это вот просто как пример удивительного. А что удалось удивительного встретить мне тоже в году минувшем, в 2023-м, это то, что мы когда снимали социализацию горбатых китов, гон, ухаживание нескольких самцов за одной самкой, на последний день, по-моему, наших съемок, я начал думать, что что-то не то с камерой. У меня кит, который находится на расстоянии, не помещается в объектив. Я не понимаю, в чем дело. Я думаю, может быть, я что-то призумил. Я начинаю крутить кольцо. Нет, самый широкий угол. Что же не так с китом? Я не мог понять. Потому что у меня есть еще определенные знания. Часть из них из Википедии, естественно, потому что очень много английской литературы не успеваешь переводить. И я знаю, что рост горбатых китов, он вроде как ограничен. То есть он не должен быть крупнее там, 13-14 метров. И мы начинаем разбирать эти кадры на поверхности, и мне наши вот девчата, кто был с нами, они говорят, но она была огромная, это неадекватно, она была очень огромная. Я говорю, да не может быть, ребят, ну вот не бывает. Мы начинаем смотреть кадры и понимаем, что может показаться, что это самка с детенышем, но это самка с половозрелым самцом. И судя по оценкам, самец в районе 12 метров, а она в районе 17-18 метров. И мы начали смотреть, и оказывается, у горбатых китов, во-первых, действительно самки крупнее самцов почти всегда. Во-вторых, встречаются самки при норме 12-13 метров, которые достигают длины 17-18 метров. Фантастика. И я понял, что, возможно, я видел самого крупного горбатого кита, который сейчас плавает по планете Земля, понимаешь? Но если не самого, то одного из. И это потрясающе. Самое интересное, что мы сняли, когда они оба, самка и самец, уткнулись носом к поверхности, то есть, по сути, как вот встали как на дыбы в воде и кружились просто в вальсе, еще и выбрасывая, знаешь, как приглашение на танец, один из грудных плавников. И это просто с ума сойти. Что? Ну, у них еще такие... Вот чем интересен горбатый кит, у него длинные плавники, относительно всех китов самые длинные. То есть в зависимости от размеров, там, от 3 до 5 метров он может быть, и поэтому ты иногда держишь дистанцию 5 метров от кита, а он нет-нет, а за ногу тебя потрогает. Там, знаешь, особенно если это гон, и если он еще думает, что ты самец, который тут тоже решил поучаствовать в конкуренции. Меня вот трогал прям. Я пытался уйти, но он меня потрогал. Вот. Очень выразительно. Вот прям, я не знаю, как по-английски spectacular есть, да, такой термин, но вот прям театральная постановка какая-то перед тобой происходит, просто потрясающе. Для меня это такая маленькая сенсация. Я до сих пор эти кадры прям смотрю с восхищением. Это, ух, с ума сойти. Дух захватывает. Тебе рассказываю, снова дух захватывает.
Ой, не туда.
Я обязательно поделюсь твоими фильмами, проектами, ссылки на все оставлю в описании к этому эпизоду. Спасибо. Расскажи, над чем ты работаешь сейчас и чего еще стоит ждать в ближайшее время, чтобы, когда я уже все ссылки выдам, люди чего-то еще ждали.
Смотри, мы закончили фильм, который делали для фотовыставки о кашалотах, и это моя лучшая работа. Но пока он у нас есть вот только на каналах Boosty и Patreon. Это вот странички, которые, ну, как бы созданы для того, чтобы вообще все это дело можно было поддерживать, чтобы люди тебя могли поддержать. Но, тем не менее, можно зайти на Patreon или Boosty и посмотреть этот фильм, которым я очень горжусь. Он очень красивый, великолепный. И он настолько классный, что мы решили его... Так, я себя нахвалю прямо, даже сейчас со стороны послушал. Ну, правда, очень горжусь этой работой. Мы решили его подготовить фестивалям. А для этого эту работу нельзя выкладывать в общий доступ, и нужно катать ее по фестивалям в течение года. Соответственно, рядовой зритель увидит ее, получается, только в следующем году, если не через год. Тем не менее, версию для фестивалей, вот, можно с ней познакомиться, я буду очень рад. Потом есть у меня, конечно, идея вот этого фильма про влияние туризма на Красное море и на дельфинов Красного моря. Но я понимаю, что для этих фильмов нужна серьезная аудитория, над которой, к сожалению, последние 5 лет я не работал. Как тебе сказать? Есть у тебя аудитория, фильм стреляет, и люди проникаются с проблемой. Нет аудитории, к сожалению, такие фильмы у меня тоже есть, которые лежат, набирают 20 тысяч просмотров, но в современном мире это не результат, сама понимаешь. И не тот результат, на который хотелось бы работать. Надеюсь, что к осени, к зиме мы выпустим фильм про дельфинов. Надеюсь, что я смогу собрать определенную аудиторию для него. Кроме этого, сейчас я помогал своему другу снять уникальный фильм про погружение с бегемотами, как я рассказывал в начале нашего разговора, что тоже является уникальным контентом, и, наверное, съемки в воде мы закончили, потому что закончились они на той ноте, на которой это было логично закончить. Бегемот атаковал оператора, к счастью, все живы-здоровы, но бегемот – это безумно опасное животное, шутки с которым мы решили прекратить на этих последних кадрах. Тем более, что часть съемок была в очень интересном африканском городке Сент-Луша, где они выходят и бродят по улице. Эти кадры тоже можно посмотреть на моих Boosty и Patreon-канале. И я спрашивал у местных, ну, это же бегемот. То есть это вообще свирепое животное, которое может и крокодила скрутить, и зебру, и зеброй закусить, при том, что это травоядное. Но когда вот начинается великая миграция, они могут и парнокопытное какое-то загубить. Считается, что все-таки он всеяден. И я говорю, а у вас бегемоты ходят по улицам? Причем нам выдали такие маршрутики, где написано, что если здесь стоят бегемоты, ни в коем случае вы не проходите мимо них, вы обходите, чтобы куда-то сходить покушать и так далее. И я говорю, ну, значит, бывали все-таки случаи нападения. И действительно, раз в два года какого-то неосторожного туриста, как правило, расслабившегося, да, его бегемот ловит. То есть вот, чтобы понимать, насколько это все опасно. А от бегемота не спастись. Они носятся, как сумасшедшие. Это огромная махина, и чего стоят их челюсти, какое давление оказывается. Ну, то есть, раскрывая немножко интригу, оператор на последний дубль пошел с моей кинокамерой, и чтобы спастись от бегемота, ему пришлось просто эту камеру бросать под водой в бегемота, что тоже очень сложно сделать, да, потому что давление, сопротивление воды. Спасло его то, что бегемот – это все-таки не хищник, это не акула и не кит, который может чувствовать колебания воды. Он точно так же теряет свой объект в воде, как и мы. Видимость воды низкая, подойти, чтобы его снять, надо было достаточно близко, но после атаки, чтобы затеряться в воде, к счастью, тоже буквально 10 метров было достаточно, и слава богу, что человек затерялся, иначе бы сейчас, наверное, вот разговор был бы немножко... Я бы, наверное, просто не рассказал, наверное, из новостей было бы все понятно, что произошло. Вот. Но вот такой уникальный фильм мы начали снимать, и надеемся, что к следующему году мы его сделаем. Это, правда, уникальные съемки, всего несколько человек в мире погружалось с бегемотом, этот человек получал специальный пермит, он несколько лет присматривался к этому месту. Начиналось, все истории начинались со съемок с дрона, а закончились вот тем, что человек погружался с камерой. Ну вот, пожалуй, на этом и закончим, честно говоря. Но фильм будет...
Близким контактом, в общем,
да,
достаточно.
Да, да, именно. Близким, уникальным и опасным для жизни контактом. Вот. Но, слава богу, все завершилось. Вот. Вот, наверное, пока я скажу, что вот это три самые сильные мои работы, над которыми я и продолжу. Потому что что-то почти готово, что-то можно показывать, а чем-то нужно заниматься. А для бегемотов нам еще нужно возвращаться. Потому что за 6 дней фильм снять невозможно. Обычно требуется минимум месяц, чтобы снять фильм. А, и потом еще работы полгода. Это вот просто монтажная работа, беспрерывная.
Ты уже сказал, что тебе... В целом, неприятно смотреть на то, как иногда бездумно люди взаимодействуют с окружающим миром. Расскажи, вот после всего, что ты видела, и вообще в целом, может быть, даже у тебя что-то, какие-то привычки были до того, как ты стал всем этим заниматься, как ты свою жизнь, свой быт обустраиваешь так, чтобы он был более безопасным и безвредным для окружающего мира?
Ой... Хороший вопрос, отличный вопрос. Но он меня погружает, конечно, в определенного уныния. Потому что, ну, наверное, самая первая эко-привычка, которую нам, слава богу, привили родители, это не мусорить. И меня, конечно, вообще поражает то, что люди продолжают мусорить. Я думаю, ну как же так? Ведь это то, к чему тебя папа и мама приучают с самого детства. Мы проходим мимо лавочки, валяется выброшенная... коробка из-под сока, и вот мой трехлетний сын мне говорит, папа, почему на мусорили? Ну почему? Вот он в три года понимает, а люди на третьем десятке не понимают. Мне сложно объяснить. Это, наверное, вопрос воспитания. У меня не очень развиты эко-привычки, потому что У нас больше моя жена за это отвечала. Мы сортировали мусор, когда жили в России, находили, куда его сдавать. Потом по новостям ты узнаешь, что это аферисты, и они дальше ничего не сортируют. Ты меняешь компанию, ищешь других людей. И вроде, с одной стороны, все это такие мелочи, что вот батарейки сдаешь, да, в специальные магазины на утилизацию. И у нас, я помню, был парнишка, который... Мы ему приносим такую пачку батареек, которую накопили, потому что некуда было сдать, а за них давали какие-то купоны. И он нам так: да не надо мне ничего, я вам эти купоны и так дам. То есть человек думает, что ты собирал батарейки за купоны. А у меня жена, наоборот, ему говорит: не надо купонов, забери батарейки и утилизуй все это, понимаешь? И с одной стороны... вот
какой разный подход к жизни.
Совершенно верно, совершенно верно. С одной стороны... вроде все такие действия мелкие, а с другой понимаешь, что вот действительно охрана окружающей среды и забота, она начинается с мелочей. Как-то крупно хочется на это повлиять. Вот в этом году, опять же скажу, что у меня родилась эта идея свое свободное время посвятить фильму о правильном отношении к животным. И, наверное, это вот как можно крупно повлиять. А как-то повлиять на бытовом уровне... Опять же, я рассказал, как в странах Азии относятся к мусору, который выбрасывается в воду, и почему это происходит, и сколько нужно сил потратить, чтобы это прекратилось, вот честно, вводит в уныние. Я, к сожалению, из тех людей, который старается не вредить земле. Да? Я не скажу, что я очищаю каждый пляж, какой вижу. Но у меня такие мысли закрадываются, но последние два раза эти пляжи действительно чистились, и ты такой: ну, здесь делать нечего, здесь, слава богу, чистится. Это было на Тонго и на Маврикии, там ребята чистят пляж раз в неделю. Это, слава богу, происходит. Но что-то сделать, вот честно, прям не хочу других людей заразить своим пессимизмом, но уныние. Но, конечно, ни в коем случае нельзя мусорить ни на грамм больше, потому что планета, она и так переполнена мусором. И, слава богу, что есть те люди, которые об этом задумываются. Есть те люди, которые об этом говорят. От государств очень много зависит. К сожалению, сейчас в Черногории люди еще не пришли, как сказать, ну, вот к такой глобальной европейской мысли, что все это нужно разделить, утилизовать и оставить максимально чистым. Здесь есть проблема с тем, что люди мусорят. Особенно это хорошо видно в горах, где никто убираться не будет, да, и где есть смотровая площадка, и вот оно все полетело вниз. К сожалению, пожив здесь, я знаю точно, что 90% это местные. Наверное, есть и приезжие, потому что это Балканы, и все равно приезжие здесь из Боснии, Албании, Сербии, то есть, ну, это все равно балканцы. Но вот пока такого культа чистоты, к сожалению, здесь нет. Ох, тоска, тоска. Я обязательно сообщу, когда вычищу пару пляжей, и будет мне что рассказать. Но, к сожалению, я не так давно пришел к этой мысли, что все начинается с нас, и нужно обязательно впрягаться самому, и нужно тащить любые сети, которые ты увидел в океане, любой пластик вытаскивать. И что касается этого кашалота, который под мышкой держал сахарный пакетик, причем производство именно этой страны Маврикий, местный пакетик. И то, что выбросили его местные, это 100%. Но это все вот опять же о той притче, о том, что люди еще не поняли, что океан – это не бездонная яма, которая может в себя все впитать. Ну, вот. Как с этим бороться? Ну, пока вот, начиная с мелочей. Начиная, что кому-то рассказал, где-то показал. Есть у меня такой ресурс, как зрители, где-то снял про это видео. Я вот только могу снять шляпу перед всеми теми людьми, кто этим занимается, кто распространяет эту идею. Просто все большие молодцы. Я знаю, что кто-то это делает почти агрессивно, да, но я скажу, позеров здесь нет, все молодцы. Вот кто какую-то крупицу в это вносит, все молодцы.
Стас, спасибо тебе большое. Это очень вдохновляюще, потому что, как минимум, ты уже тот человек, пример человека, который изменил в какой-то степени свое отношение к миру и стал задумываться о таких вещах.
Ну, пусть будет пока так. Начнем с маленького. Спасибо тебе, что пригласила. Было очень здорово.
Напомню, что сегодня о своих приключениях в подводном мире рассказывал Станислав Стельмахович. Любите планету и мировой океан. Еще услышимся. Пока-пока.